что у нас, как вы понимаете, материала больше, чем мы можем реально охватить за эти два дня, поэтому мы попробуем как можно эффективнее, плотнее использовать наше с вами время. Мы говорили с вами на прошлой моей сессии, мы говорили о природе церкви, о природе влияния церкви, откуда исходит это влияние и каким образом оно практически выражается, и мы коснулись нескольких факторов. Первый фактор, который был озвучен, который мы наблюдаем здесь в книге «Деяния апостолов», это то, что само спасение является делом Святого Духа. И второе, мы говорили о том, что созидание церкви – это дело Святого Духа. То есть мы полностью зависим от Духа Святого, и Дух Святой использует некоторые инструменты для того, чтобы осуществлять эту практическую работу. Одним из таких инструментов мы видим в первой церкви – это истина Священного Писания. И очень важно, чтобы истина не стала механическим инструментом, чтобы мы просто не взяли истину и не сделали ее инструментом своих собственных целей, своих собственных мнений или устремлений каких-то, наших человеческих амбиций. Это очень, чрезвычайно важно. То есть истина является инструментом действия Святого Духа, и это для нас очень важно помнить. Второе, мы говорили о общении, о том, что нам нужно искать такого общения, нам нужно строить и созидать общение. Причем это общение душ, общение людей, когда люди взаимно пересекаются, когда происходит проникновение в душу. Я опять столкнулся сейчас, вот во время перерыва беседовал с некоторыми братьями и столкнулся с такой проблемой. Как я уже напоминал вам сегодня или упоминал, что существует сегодня очень развивающийся здесь в России, не только в России, и на Западе, очень хорошее учение о библейском душепопечении, очень хорошее, очень нужное. Я очень рекомендую этим заниматься. Но, к сожалению, некоторые люди, они делают это душепопечение инструментом давления, авторитарного давления на души. Друзья, всегда, когда вы можете проверить любого душепопечителя, когда вы говорите с ним, проникаете ли вы в его душу, открывает ли он вам себя, или же он стоит перед вами, как человек, который на колонне стоит и указывает вам, что делать. В этом случае опасайтесь таких душепопечителей. Избегайте их, потому что это будет власть человека над вами. Любую, самую хорошую вещь можно взять и извратить человеческим эгоизмом, человеческими устремлениями. То есть это очень важный фактор, который должен присутствовать обязательно, чтобы была видна простота, чтобы был виден Дух Христа. И как я сказал, это сложное явление, и поэтому оно очень часто извращается людьми, то есть разные подделки люди делают очень быстро. Третий элемент, который мы видим здесь в церкви, как инструмент действия Духа Святого, это воспоминание Евангелия. Друзья, Евангелие – чрезвычайно важное явление. Помните, там было написано в этом стихе, который мы прочитали, 2.42, Деяние 2.42, там было написано, что они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Преломление хлеба – это воспоминание Евангелия, конкретное, практическое. То есть нам нужно постоянно осознавать Голгофский крест. Нам нужно постоянно ярко иметь ощущение, яркое ощущение заместительной жертвы Иисуса Христа. Именно для этого введено причастие. Христос оставил причастие не для того, чтобы оно стало формой. Регулярность причастия связана с необходимостью каждого из нас постоянно пропитывать свое сознание ярким представлением, ярким пониманием жертвы Иисуса Христа, которая была за нас пролита, была за нас принесена. Когда апостол Павел писал к Ефесянам, он записал там свою молитву. Одна из его молитв, Ефесянам 1 глава 15 стих написано: «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». То есть апостол молится о том, чтобы эти люди, они имели дух познания Иисуса Христа, дух премудрости, то есть внутреннее состояние, сфокусированное на Иисусе Христе, на Боге. Это еще один фактор, которого нам так не хватает. Нам так не хватает ясного осознания духовной реальности, в которой мы находимся, в которой мы живем. 18 стих. «И просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания его». Вот это Евангелие, это ясное понимание того, что Бог делает с нами. Какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. То есть, что Бог делает во мне, каким образом Он достигает эту работу. Это должно стать практикой, это должно стать жизнью. Друзья, чем больше я практикуюсь в этом, тем больше я наслаждаюсь жизнью. Я сталкиваюсь с реальными трудностями, с самыми разными трудностями. Эти трудности, они исходят с разных сторон. Иногда эти трудности со здоровьем, или иногда непонимание людей. Иногда задачи перед тобой стоят такие, которые ты не можешь выполнить. И ты понимаешь, как важно их выполнять. И вот когда погружаешься в это осознание Бога, это просто чрезвычайное, чрезвычайное благо для души. Это питание души, которая, как я уже сказал, к сожалению, малоизвестна людям. Христиане есть такие или теплые, или же активные, которые чаще всего просто такие механические, организационные, может быть, деятельные. Но вот христиан, которые бы могли наслаждаться осознанием Иисуса Христа. У Джона Пайпера есть очень хорошая книга, я не помню, как она на русском, по-английски называется «Seeing and Savoring Jesus Christ». Кто напомнит, как она по-русски называется? Кто-то из... «Видеть и наслаждаться Иисусом Христом». Вот это нам необходимо. Это то, чем занималась Первая Церковь. Это инструмент влияния Духа Святого. Дух Святой воздействует на нас. Наша задача, привлекая людей или влияя на людей, не просто сделать их активными религиозниками. Наша задача – привести их ко Христу. Наша задача – помочь им наслаждаться Христом. Окей, не хватает у нас времени, чтобы больше говорить. Четвертый инструмент, который мы здесь видим – молитва. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба, и в молитвах написано. И был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Очень важный элемент – научиться по-настоящему молиться. Молитва – это также сфера действия Духа Святого. Она представляет собой непосредственное общение с Богом. Бог часто нас ставит в такое положение, в котором мы нуждаемся в Нем. Он ставит для того, чтобы мы учились Ему молиться. Нам нужно это сконцентрированное, осознанное пребывание в контакте с Богом. Нам нужно учиться разговору, постоянному разговору с Богом. Нам нужно учиться осознанию того, кто Бог есть, осознанию Его величия. Я уже несколько раз рассказывал вчера в одной из церквей, я не помню, может и здесь, нет, кажется, в какой-то из церквей в Самаре, о том, что Бог провел меня через интересное время, в котором я научился начинать свою молитву с самого первого мгновения, когда ты осознаешь, что ты живой. Вот вы спите, вы не осознаете себя. И вот первое мгновение, когда ты понял, что сознание у тебя есть. То есть ты вот только осознал. Это очень важный элемент, вот найти личный контакт с Богом. Просто я это делаю так, я представляю себе, вот я проснулся, передо мной день. Окей, я понимаю, от века и до века ты Бог. Ты есть альфа и омега, начало и конец. Я осознаю, что у Бога в Его плане есть просчитано, организовано абсолютно все, и этот день в том числе. И Бог приготовил для меня все встречи, которые будут у меня на этом дне. И Он приготовил для меня все условия. Этот человек будет добр ко мне и располагающий, приветлив, а этот будет резок и раздражителен. И все это выстроено Богом. И обстоятельства все уже выстроены Богом для меня. Моя задача, я вот начиная день, я пытаюсь осмысливать это и хочу принять это в сердце. Я не знаю, что... Но для меня это очень важно, иметь вот это внутреннее отношение, это настроение, что я принимаю от Бога этот день. Это только начало. Это только начало, которое может содержать в себе так много созерцания Бога, много восхищения Богом, много практического проникновения в Божью сущность. То есть, когда ты думаешь о Боге, думаешь больше и больше, думаешь молитвенно. Писание много говорит об этом. Писание говорит о том, что молитва является прямым, непосредственным воздействием Духа Святого. И мы часто избегаем ее. Часто бежим что-то делать. Мы часто не имеем практики молитвы. Реального взаимоотношения с Богом, реального предстояния перед Богом. Римлянам 8 глава апостол Павел пишет, «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас» воздыханиями неизреченными. То есть мы, приходя к Богу, мы, открывая свое сердце, мы получаем от Него вот эту гарантию, что Он будет влиять на наше сердце своим духом таким образом, что Он будет приводить нас в гармонию с тем, что Он хочет. Молитва – это взаимодействие с Божьим Духом, в результате которого сердце человека наполняется Божьим миром. У нас есть одна очень хорошая иллюстрация. Иисус Христос, Господь Иисус Христос оставил нам очень хорошую, замечательную иллюстрацию. Суть этой иллюстрации в следующем. Иисус Христос в Гефсиманском саду подошел уже вплотную к тому, что его арестуют, и он будет предан на самое жестокое истязание. Он будет подвержен мощнейшему огню. Божий гнев будет изливаться на него, но он будет изливаться, знаете, каким образом? Это не просто молния с небес сверкнет. От молнии легче умереть, чем от плевков негодных людей. Причем не просто негодные люди, а религиозные люди. Люди, которые считают, и они во имя Бога предают его на смерть. И они настраивают толпу людей вокруг, которые кричат: «Пилат, нечестивый человек, язычник, говорит, я вам его отпущу». Они говорят: «Нет, Вараву дать, смерть ему». Вот Христос, стоя перед всем этим, и Христос, будучи человеком, видя все это, он идет туда. Некоторые люди говорят: нет, Христос ничего не боялся, и он просто так. Да, он не боялся, но он не был роботом. Вам приходилось ощущать такое, иметь такое ощущение? Вы идете к зубному. Вы идете туда добровольно, вы ясно понимаете, что вам туда нужно идти. Но когда вы сидите уже перед кабинетом, или еще хуже, когда вас кресло посадили, и когда врач там что-то делает за вашей спиной, и вы не видите, вы слышите там грюк каких-то инструментов. Речь идет о простом, что у нас у людей есть эмоции. И мы вот под воздействием этих эмоций, находясь под воздействием этих эмоций, нам нужно иметь инструмент, который бы мог приводить сердце в состояние мира. Христос ясно показал, что для него это была молитва. Он каждый вечер уходил молиться. Вот одна из его молитв описана, когда он просит, он смотрит, он находится в борении, он находится в таком ужасном напряжении, что пот его как капли крови. Помните пик молитвы? «Отче, если возможно, пусть эта чаша пройдет мимо». Но заметьте, как он в молитве гармонизирует свои чувства с Божьей волей. «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». В этом назначение молитвы. Нам нужно научиться находить в молитве успокоение. Вот тогда, когда вам трудно, тогда, когда вы страдаете от чего-то, от клеветы чьей-то, от действий чьих-то, от страха, от неудачи, от своих собственных проблем, нам нужно самим научиться, приходя к Богу, искать, находить вот эту внутреннюю гармонию. Друзья, духовная жизнь – это реальность. Нам ни в коем случае нельзя свести нашу духовную жизнь к механическим фактам. Для одних – механическая организация, для других – механическая разборка текста Писания и представление экспозиции. Нам нужно понимать, что природа влияния Церкви исходит из жизни Духа, посредством которых происходит вот это глубокое и серьезное действие. Филиппийцам 4 глава 6 стих написано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Заметьте, как вот здесь ясно написано: беспокоящееся сердце приходит в состояние, когда он в молитве открывает свое желание. Тогда мир Божий наполняет сердце. Нам нужно научиться практике этого, друзья. Это не в теории, это не просто так поехать куда-нибудь на какое-то молитвенное общение или сделать какое-то молитвенное собрание и вот там вот породеть уже в молитве. Это конкретно, когда вас сегодня обидели. Вы сейчас нашли время, сознанием своим погрузились в общение с Богом, в личное доверие Ему, в принятие от Него ситуации. И когда мир вливается в сердце. Я не знаю, ощущали вы это или нет. Я просто вижу это самыми благословенными моментами духовной жизни. Когда обретаешь вот это ощущение мира. Причем ощущение мира не от того, что ситуация исправилась. Совершенно нет. Не потому, что шторм перестал. Посмотрите, Иисус Христос поднялся с этой молитвой. Это удивительный пример. Я проповедовал на Евангелии от Матфея, закончил несколько месяцев тому назад. И когда проходил вот эти 26 и 27 главы, где описание Гефсимании. Удивительная вещь. Когда происходит арест Иисуса Христа, проанализируйте эмоциональное состояние всех участников. Абсолютно все, каждый в страхе и в беспокойстве. Помните, воины как прореагировали? Они идут, все толпа. Факелы пугают, идут все, там, видавшие виды воины, идут арестовать. Помните, Христос им сказал один вопрос. Он только одну фразу сказал, и все пали. Пали, как мертвые написано. Кто? Это сильные воины. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что у них была высочайшая степень напряжения, высочайшая степень внутреннего страха. Они ожидали от него каких-то действий. Он только сказал, они упали. Посмотрите на учеников, как ученики реагируют. Точно так же. В таком нервном мандраже. Петр даже рвется защищать, но он это делает неспокойно. Он это делает в каком-то состоянии аффекта. И потом, когда это ничего не получается из всего этого, Христос ему говорит, Иуде, он говорит, Иуда, целованием ли предаешь? Петру говорит, вложи меч свой в ножны. Воинам этим говорит, вы бы не имели надо мной власти. Вернее, власти, почему? Нет, он ему говорит, помните, а почему вы не брали меня вчера, позавчера? Я свободно там был в храме. И объясняет им, это не потому, что вы такие удальцы. Просто теперь власть тьмы наступила, теперь ваше время. Христос совершенно спокойный, дальше меня просто поражает его разговор с Каиафой. Вернее, его разговор с Пилатом. Это просто разрывает мозги на части. Вот когда я вижу это колоссальное спокойствие. Интересная вещь. Пилат думает, что он обладает властью. Помните, что он усиленно хотел освободить Христа и не сумел. Значит, не имеет власти. А Христос обладает действительной властью. Это результат молитвы. Причина, почему мы не умеем так жить, заключается в том, что мало умеем молиться. Господи, благослови эту пищу и Господи, благослови на эту ночь. Вот, пожалуй, и весь комплект молитвенного опыта для многих-многих христиан. Молитва – это гораздо более глубокое явление. Окей, последнее. Преображение душ – это методы святого действия Святого Духа. Буквально очень коротко, потому что у меня сейчас еще другая тема есть на эту часть, понимаете, да, что нам мы не отстали. Давайте посмотрим еще несколько стихов ниже, 44 стиха. «Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Кстати, очень интересная вещь, вот сегодня брат Владимир подметил это, очень, очень хорошее наблюдение. Есть церкви, которые очень много проповедуют о жертвенности и пытаются выжимать из людей, уже выжимают. Кстати, я когда-то имел опыт проповедовать в церкви афроамериканцев, черных американцев. Вот. И там мне сам пастор рассказал такую вещь. У нас, говорит, бывает так, что мы поставили цель собрать столько, вот, послали, прошли, собрали, диакона посчитали, нет, не собрали столько, еще поем, еще раз по второму кругу. Вот, потом собрались, посчитали, иногда, говорит, по третьему приходится. Но я видел подобные вещи среди некоторых русских, когда уже специальную проповедь делают перед сбором, для того, чтобы уже выжать все, что можно. Выжимает, кажется, выжимает, а не выжимается. Уже и обещают там, во сто крат, посеете, и люди сеют. И вы понимаете, да, вся эта программа не срабатывает. Вот посмотрите здесь. Петр не проповедовал о том, чтобы сейчас, пожалуйста, посеете все и пожнете. Нет. Люди жертвенные были. Почему? Дух Святой действовал в сердце. И вы знаете, вообще, настоящая жертвенность – это удивительное благословение для народа Божьего. Но вот отдать себя и отдать свое, если ты действительно отдал на Божий жертвенник, это благо для души. И наша задача заключается в том, чтобы мы привели человека, людей к такому состоянию, когда они хотели бы жертвовать. То, что мы видим в этом тексте. Первое, то, что Дух Святой делает сердце простым и радостным. 46 стих. «Каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Это не какие-то такие духовные люди, которые так постоянно насупленные, и они духовные. Ты ему не мешай, он сейчас в общении с Господом. Вот это приближение к Богу, оно и делает человека способным иметь контакт с людьми. Простой и естественный. Кстати, наша естественность – это чрезвычайно важный элемент в успешном достижении людей, в успешном созидании людей. Принимали пищу в веселье и в простоте сердца. Люди чаще всего представляют собой некий такой многослойный пирог, в котором одним слоем покрывается другое, одним слоем покрывается другой. То есть очень трудно увидеть настоящего человека, кто же он есть. Я думаю, вы это ощущали. Вот одни люди, они просто ведут себя, они простые. А другие какие-то скрытные, постоянно что-то там у него где-то ты видишь, что ты не имеешь контакта с ним. Ты не можешь иметь простого общения с ним. Вот характеристика первой церкви – это действие Святого Духа. Оно приводило к тому, что это большая группа людей. Они просто под воздействием Святого Духа, они обрели вот эту общность, которая сделала их людьми простыми и радостными. Галатам 5:22. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона». Смотрите, что делает Дух Святой в сердце человека? Он делает человека радостным, он делает человека способным любить, он наполняет сердце миром, он делает способным долготерпеть. Вы знаете, что все люди понимают, что это очень нужно. Вот все вот эти плоды, все эти плоды Духа, они очень нужны и желаемые. Каждый из нас желает иметь этот плод. Проблема только заключается в том, что его трудно найти, трудно получить. Поэтому люди начинают вводить какие-то внешние инструменты, посредством которого они пробуют эти плоды, так скажем, имитировать. Например, радости не хватает. Давайте мы сейчас танцульки устроим. Запустим такую музыку, чтобы все возрадовались. Понимаете, да, что сверх, извне попытка. Не хватает мира. Давайте сейчас психологическую консультацию сделаем, чтобы человек избавился от беспокойства. Не хватает долготерпения. Ну, давайте еще какой-то аутотренинг делаем, как выдерживать себя, чтобы ты мог стоически подходить ко всем проблемам. То есть можно вот этими внешними инструментами. Люди делают действительно. В разных ситуациях мы видим это, наблюдается. Но это действительно очень важно, чтобы мы могли, чтобы эти качества стали результатом духовной жизни настоящей. Это первое. Второе. Дух Святой гармонизирует людей друг с другом. Деяния 2:44. Все же верующие были вместе и имели все общее. Это очень интересное качество. Обычно люди объединяются чем? Они объединяются или общим врагом чаще всего. Слышали фразу, такое выражение? Против кого дружить будем? Общим врагом. Или каким-то общим интересом. Вот у них есть сейчас общая цель, общую цель какую-то люди достигают. И то, даже идя к общей цели, к какому-то общему интересу, люди часто ругаются друг с другом. Например, два партнера по бизнесу пытаются сделать себе деньги. Бизнес – это возможность сделать деньги, и два человека заинтересованы в том, чтобы делать деньги. Но они по пути могут разругаться и могут еще и там сжечь склад друг друга там, или киллера нанять вообще. То есть даже общий интерес есть, и то он не объединяет человека. Единственное единение возможно Духом Святым. И вот эта картинка показывает нам высочайшую степень. Все же верующие были вместе, имели все общее. Сейчас в наше время трудно даже вот общий молитвенный дом как-то поделить друг с другом. Один говорит, я хочу выступать, другой говорит, я хочу выступать. Один говорит, пол должен быть такого цвета, другой говорит, нет, мне нравится другой цвет. А представьте себе, когда все общее, это же катастрофа вообще. Это чрезвычайно сложно. Мы же уже привыкли так жить, мой дом, моя крепость, ты же не указываем никак, уже иди там у себя порядок наведи. Представьте себе, какую степень общности нужно было иметь, чтобы они могли жить в том, что все общее. То есть мы говорим о том, что воздействие Духа Святого на сердце человека, оно обязательно приносит свой результат в том, что мир между людьми есть. Причем мир не только в том, что они так на расстоянии держатся и мирятся. Они могут вместе быть, они могут вместе что-то делать. Они сталкиваются с недостатками друг друга. Ведь у них же были недостатки у этих людей, это же не ангелы были. Они умеют прощать, вмещать, принимать, исправлять, помогать, прости конкретно. И это задача Церкви Иисуса Христа. И самое последнее, Дух Святой делает нас способными к созидательному служению друг другу. Те же верующие были вместе, имели все общее, и продавая имение и всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого. Каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Заметьте, вот это ясное положение, когда результатом деятельности всего, когда вот эта любовь, рожденная Духа, с Духом Святым, это когда человек подчиняет свой внутренний мир Духу Святому, Дух Святой делает человека способным заботиться о других. это еще одна тема, еще один вопрос, достойный очень большого исследования и очень больших проповедей. Это готовность к заботе, настоящей, искренней, христианской заботе друг о друге. Одна из больших проблем, один из больших провалов, который есть в современной церкви. Итак, это то, что касается первой нашей темы. Вот, и я думаю, я попробую еще хотя бы бегло, мы, может быть, чуть-чуть затянем, может быть, не в час закончим, а в 1:15. Там у нас 2 часа на обед, поэтому мы можем немножечко взять времени для того, чтобы пойти еще одну чрезвычайно важный элемент, еще одну чрезвычайно важную тему, чрезвычайно важный элемент жизни церкви. Мы говорим о церкви, мы говорим о том, как она устроена, как она влияет и каким образом она, наши церкви могут быть влиятельными церквями. Как ни странно, но когда мы говорим о церкви и особенно о служителях церкви, смирение является одним из наиболее дефицитных качеств. Служители очень часто это организаторы, это сильные лидеры, это те, кто может указывать, те, кто может направлять. И люди, правда, оправдываются, они говорят, написано же «запрещай», то есть он тебе как даст так между глаз, ну словесно я имею в виду, так что аж искры летят. И потом, когда кто-то там осмелится сказать, ну как же, брат, разве можно так? Написано «запрещай». То есть находят разные места Писания, которыми пытаются объяснять такое положение. Но, к сожалению, друзья, мы действительно являемся сегодня свидетелями того, что недостаток настоящего Христова смирения между народом Божьим, между служителями особенно, приносит, пожалуй, самую огромную беду современной церкви. Самая большая проблема. Я сталкиваюсь с ситуациями, когда люди, которые шли вместе столько времени, потом вдруг разругались. Христиане. Вот буквально сейчас, в данное время, я имею в виду за последние несколько месяцев, я знаю 4 ситуации, в которых служители крупного ранга, крупного масштаба, поругались друг с другом настолько, что некоторые уже в суд подают. Я имею в виду в суд не церковный. Министерство юстиции подают, чтобы подорвать служение другого. Это буквально вот сейчас происходит. Нанимают комиссии для того, чтобы проверять дела друг у друга. Это служители, миссионеры, пасторы. Когда я смотрю на это, у меня возникает эффект «туши свет». Это назвать это церковью? Я разговаривал с одним недавно и говорю ему, зачем ты подал в юстицию? Я имею на это право. Это право дает мне закон Российской Федерации и устав нашей организации. Прям правовое государство. Я ему говорю, а как же тело Христово? Как же наш дух слуги? Это печальнейшее состояние. Я уверен, скорее всего, вот все присутствующие здесь сегодня могут вспомнить ситуации, может быть, которые прямо сегодня имеют место, в которых служители, не имея духа смирения, или же авторитарно давили или давят над народом Божиим, или же ругаются друг с другом. Поэтому такая церковь никогда не сможет влиять, никогда не сможет. Она может выстроить человеческую организацию, может быть. Если талантливые там попались люди, очень выносливые, может быть, они выстроят какую-то человеческую организацию. Но Божьего влияния никогда не будет. Это было давно, в послании к Колоссянам, 2 главе, апостол Павел писал еще тогда, в то время, 18 стих, о поддельном смирении. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским умом своим». То есть были и в то время люди, которые в своей религиозности, они даже смирением гордились. Превозносились своим смирением. Я помню, когда я был еще подростком. Нет, не подростком, чуть-чуть постарше уже был. В нашей церкви была одна женщина, которая очень смиренно себя подавала. Правда, когда некоторые проповедники проповедовали, она вот так демонстративно отворачивалась и смотрела в окно. Просто демонстративно, чтобы все видели. Но когда она выступала на членских собраниях, она всегда с таким смиреннейшим видом говорила, «Братья и сестры, я 40 лет член этой церкви». Это нужно было сказать с таким смиренным видом только для того, чтобы продавить ее версию решения вопроса. Самовольный смиренномудрый. Человек приходит в церковь, и он учится, а как здесь говорят, какими словами, какой лексикон здесь, каким выражением лица. Также человеческая гордыня, человеческое «я» приспосабливается и функционирует достаточно хорошо и бойко в жизни. Я хочу посмотреть с вами на несколько стихов из послания к филиппийцам. В этом послании, это послание было написано, когда апостол Павел находился в тюрьме, и он вспоминал или смотрел вот туда на тех людей, которым он проповедовал, которых он любил, которыми он дорожил, очень сильно дорожил. И он, обращаясь к ним, он говорит, 27 стих, 1 глава, филиппийцам, 1 глава, 27. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я или увижу вас, или не приду слышать вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». То есть для того, чтобы жить в единстве, для этого нужно жить достойно благовествования, то есть в соответствии с благовествованием. Нужно жить, не только проповедовать, не только устраивать церковь, не только организовывать дела. Как я уже сказал, что ничего страшного нет в организации. Вопрос в том, что есть ли жизнь за ней. Апостол посвящает дальше, он продолжает говорить и посвящает. Здесь достаточно много места конкретным аспектам жизни. И центральным аспектом является вопрос смирения. Посмотрите, пожалуйста, 2 глава с 5 стиха. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Заметьте, он говорит, что в нас должны быть, это обязательно для нас. Дальше перечисляются, какие чувствования. То есть он конкретизирует, он не просто говорит, вот будьте похожими на Христа в общем. И каждый уже сам интерпретирует, а кто такой Христос и в чем нужно быть на Него похожим. Он объясняет, в чем. Он говорит, он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных, преисподних. Когда мы говорим о христианстве, христианство – это не что иное, как наполнение себя Иисусом Христом. То есть мы пришли ко Христу, мы покаялись, и Христос открывает перед нами возможность пропитываться, наполнять свой внутренний мир Его духом, Его жизнью, Его сознанием, Его характером. И здесь Павел приводит конкретный пример. Он говорит, живите достойно благовествования. Он говорит, вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И дальше он приводит пример, что Христос Иисус, это была уникальнейшая личность, это был совершенный человек, и суть его человечности заключалась в том, что он добровольно, сознательно отказывается от наивысшей точки благословений, наивысшей точки славы и прав, которые он имеет. Помните, я сейчас вам рассказывал о человеке, который говорит, я имею право. Христос имел право испепелить всех людей в один момент. Он имел полное право на это. Он имел право оставаться на небесах и никогда не сходить на землю. Он имел полное право не подвергать себя непониманием учеников, которые рядом были с ним, которые постоянно что-то закручивали. Помните, он много раз исправлял. Он имел право не подвергать себя клевете вот этой религиозной банды, которая там была, которые то сказали, что он с ума сошел, что родители потом пришли, вернее, мать пришла с братьями. То распустили молву, что он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. Христос имел право не подвергать себя этому. Его никто не заставлял. Он сам сознательно смиряет себя. И это смирение означает, он сознательно ставит себя под удар. Он сознательно делает себя уязвимым для этих людей. Теперь Павел говорит, в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Давайте немножко яснее посмотрим на то, что же представлено здесь апостолом, как он объясняет это для нас. Что такое смирение? Смирение – одно из слов, которое часто употребляется, но мы при этом не понимаем его значения. Если мы попробуем, посмотрим на несколько определений, которые существуют в разных словарях, можно найти самые разные версии. Например, смирение – скромное мнение или оценка своей собственной важности или положения. Достаточно неплохое, на мой взгляд, достаточно неплохое объяснение. Это скромное мнение или оценка своей собственной важности или положения. По одной из версий, смирение происходит от слова «мир». Опять-таки, это одна из версий. Я смотрел этимологию этого слова, и трудно. Существует несколько версий, откуда оно происходит, это слово. Ну вот один словарь пишет следующее. Не случайно корнем слова «смирение» является «мир». Наличие в сердце смирения действительно свидетельствуется глубоким и прочным душевным миром, любовью к Богу и людям, состраданием ко всем, духовной тишиной и радостью, умением слышать и понимать волю Божию, различные точки зрения и позиции других людей. То есть, если мы примем вот это определение, то мы можем немножечко расширить его в том отношении, что смириться – это означает иметь мир по отношению к тому, что нас раздражает, к тому, что нам причиняет боль, к той обстановке, к той ситуации, в которой мы находимся. Еще один словарь идет дальше и объясняет так. Смирение – это целостное восприятие жизни, так как ситуация и обстоятельства являются внешним отражением внутреннего состояния души человека. Смирение раскрывает в человеке, раскрывается в человеке в процессе духовного роста и выхода за пределы собственного эго, активно контролирующего душу человека, и ограничивающего ее проявление через создание негативных реакций как способа самозащиты, что разделяет единый процесс осуществления жизни. На мой взгляд, достаточно точное наблюдение. Заметьте, здесь ясно соединен элемент с покорением эго. Здесь, правда, говорят, выход за пределы собственного эго. Это скорее покорение эго. То есть смирение – это не просто одна какая-то сфера, это целостный элемент жизни. Практически каждый словарь, лексикон, который я проверял, изучая это слово, каждый словарь связывает слово «смирение» с библейским значением. Даже обычные светские словари, которые не библейские словари, они постоянно связывают это с библейским значением. И есть на это причина. Дело в том, что настоящее истинное смирение исходит только от Иисуса Христа. И Иисус Христос явил нам образец смирения. Давайте посмотрим на то, как это представлено Иисусом Христом. Прежде всего, смирение – это внутренняя позиция. У каждого из нас есть определенная позиция по отношению к чему-либо. Эта позиция легко выражается в чувствах. То есть, это внутренняя позиция, это отношение. По-английски есть очень хорошее слово «an attitude». Это немножко больше, чем только чувство. Это состояние ума, выражающееся в чувствах. То есть определенной позиции. У вас может быть позиция неприятия кого-то. У вас может быть позиция, наоборот, снисходительного отношения к кому-то. Так вот, смирение – это позиция. Филиппийцам 2:5 написано, «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Слово «чувствование» – чрезвычайно важное слово. Слово «чувствование» исходит из греческого слова «франео». Здесь должно у нас быть, да, у меня здесь шрифты неверные в моем этом тексте, поэтому я буду смотреть сюда. Слово «франео», греческое слово, оно переведено в русском как «чувствование». Посмотри, что оно включает в себя. Думать, иметь мнение, иметь понимание, иметь отношение или систему мышления, думать определенным образом, считать, быть расположенным. Вот здесь по-английски я привел «as having an attitude or frame of mind». Attitude – это вот это отношение к человеку или отношение к реальности, отношение к тому, что вокруг. То есть слово «франео» гораздо больше, чем только чувство. Это state of mind, то есть состояние ума, система мышления, в которой человек находится. Так вот, апостол говорит, что у вас должны быть те же чувствования, то есть смирение – это позиция определенная, внутренняя позиция человека, в котором он находится. Кроме того, здесь есть еще одно очень важное слово. Вот это слово, которое переведено у нас как «должно быть» или «должны быть». Это слово очень интересно. Я хочу чуть-чуть взять время, чтобы помочь нам его понять. Если мы посмотрим на греческом языке это слово, вернее, эту фразу, то она будет выглядеть вот таким образом. Вот все то, что переведено у нас как «должно быть», оно представлено вот здесь одним словом, вот это «фронейте». Давайте попробуем дать буквальный перевод вот этой же фразы. «То думайте в вас», если мы слово «франейте» переведем как «думайте», «то думайте в вас», вот это «эн хумин», «в вас», «что и во Христе Иисусе». «Окаэн Христу Иису». То есть речь идет о том, что здесь ясно сказано, что мы думаем в себе то, что во Христе. Опять-таки, по-русски это очень коряво звучит, очень, очень трудно это понять. Мы можем попробовать перевести это немножечко плотнее, дело в том, что вот это слово «думайте» или слово «франейте», оно содержит в себе обязательство или что-то крайне важное и необходимое, это повеление определенное. Я это перевожу или пересказываю своими словами таким образом. Генерируйте своим внутренним человеком отношение, позицию или чувство, какие во Христе Иисусе. То есть у Иисуса Христа, у человека Иисуса Христа есть определенное отношение к чему-то. Апостол Павел обращается к нам и говорит, вы должны генерировать в себе внутри То же самое, что во Христе Иисусе. Думайте, чувствуете здесь позиция, чувство, отношение, позиция, чувство. То есть определенное положение к тому, что нас окружает. То есть прежде всего это внутренняя позиция. Смирение – это внутренняя позиция. Второе. Смирение – это унижение. Это не просто позиция, это конкретно позиция унижения. Давайте посмотрим еще раз. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя». Обратите внимание на вот это слово, которое начинается с 7 стих. «Но уничижил себя самого». То есть это внутренняя позиция, в которой человек, в данном случае Иисус Христос, он внутри имеет позицию такую, что он невеликий. Помните, когда ваши детки дрались за игрушку? Знаете, почему они дрались? Потому что каждый из них считает себя достойным иметь эту игрушку, а другого менее достойным. Это с детства у нас. Это с детства в каждом человеке. Вы знаете, самый большой эффект первородного греха, который переживаем все мы, самый большой эффект выражается в первом очень-очень таком катастрофически поражающем человека качестве. Это претензия на самозначимость. Вот эти детишки, они претендуют на то, что он значим настолько, что он должен это иметь. Когда вы везете своего ребеночка по магазину, и он смотрит там игрушки, и он кричит, и хочет, чтобы вы купили. Почему он это делает? Он считает, он еще ничего не соображает, но он внутри уже считает глубоко, что он достоин этой игрушки, и папа и мама плохие, что ему не купили игрушку. Это дети, которые еще не соображают. По мере того, как они учатся соображать, чем больше они учатся соображать, тем более изощренными вот эти претензии становятся. Тем более тонко они оперируют или функционируют в жизни. То есть, когда мы говорим о реальной позиции внутри, эта реальная позиция, она заключается в том, что Иисус Христос, будучи Богом, Он берет и смиряет Себя и ставит, смотрите, уничижил Себя самого, приняв образ раба. Кто такой раб? Вы понимаете, что раб – это не слуга, раб – это хуже. Слуга служит. Он делает то, что говорят ему господа. Но слуга принадлежит самому себе, а раб не принадлежит себе. Почему нам нужно уничижение, унижение? По причине того, что у каждого из нас есть претензия на то, что мы боги. Мы, правда, не думаем, не рисуем себя с крылышками. Но реально претендуем на то, чтобы было по-нашему. И настолько сильно претендуем, что когда не по-нашему, мы обижаемся, мы раздражаемся. Мы начинаем войну, мы начинаем противостояние, мы начинаем людей судить, мы начинаем каким-то образом воевать с ними. И мы говорим, ну я же имею на это право, как этот человек подает в юстицию. Павел говорит, в нас должны быть те же чувствования. Христос уничижил себя самого. Христос был действительно великим и уничижил себя самого. Мы претендуем на величие, и поэтому нам нужно уничижать самих себя. Беда в том, что мы не хотим это делать. Павел говорит, у нас должны быть те же чувствования. Генерируйте в себе ту же самую позицию, которую в Иисусе Христе. Вот в Иисусе Христе такая позиция. Он великий, стал низким. Следующее. Смирение – это унижение самого себя. Во-первых, это унижение. Во-вторых, это унижение самого себя. Иногда слово «смирение» применяют и для описания того, что одни люди пытаются делать по отношению к другим. То есть люди иногда говорят, мы смирим его. Но вы знаете, что это невозможно сделать? Во второй книге «Царств» написано, когда-то Давид, после сего Давид поразил филистимлян и смирил их. Но это образное выражение. Он смирил их ненадолго. Помните, они через время опять голову подняли. То есть это значит, что он просто их покорил каким-то образом. Внешние ограничения не достигают цели. Они иногда могут помогать. Например, Бог повелевает родителям воспитывать своих детей. Причем воспитывать, особенно в самом раннем возрасте, воспитывать розгой. Это крайне необходимо для ребенка. Крайне необходимо. Почему? Именно с точки зрения помочь ему смирить себя. Суть этого явления заключается в следующем, что ребенку грозит что-то более тяжелое, и поэтому отец или мать, они помогают ему увидеть, что это больно. У него нет еще способности все это понимать, но отец и мать помогают увидеть, что это больно, и поэтому у него формируется какой-то рефлекс. Но даже как бы вы ни смиряли ребенка, если Бог не произведет работу в его сердце, то он так и вырастет горделивым человеком. То есть основная задача, которую ставит перед нами Бог, которую ставит перед нами апостол Павел здесь, заключается в том, чтобы нам мы сделали это проектом, в котором мы бы сознательно уничижали сами себя. Посмотрите, здесь написано так, Филиппийцам 2:7. «Но уничижил себя самого». Не фарисеи с книжниками смирили Христа, и даже не Отец Небесный. Это возможно только тогда, когда христианин сознательно работает над собой. Он сознательно отказывается от положения, от претензий, которые могут быть. Далее написано опять, он смирил себя. То есть это действие, которое Христос оказывает на самого себя. Итак, мы немножко посмотрели на то, что такое смирение. Смирение – это позиция, во-первых. Во-вторых, это позиция унижения. И в-третьих, это позиция унижения самого себя. То есть мы сознательно унижаем сами себя. Почему важно смирение? Апостол призывает здесь христиан к смирению не потому, что он хочет кого-то поработить, не потому, что он хочет просто быть авторитарным каким-то деятелем, который бы мог бы манипулировать или управлять людьми. Смирение необходимо нам по причине того, что оно является обязательным условием полноценной и благословенной жизни. Давайте посмотрим на некоторые тексты Священного Писания, которые говорят нам об этом. Во-первых, Бог благословляет смиренных, реально смиренных, неподдельно. Вот каждый из нас хочет иметь благословение от Бога. Нам нужно ясно знать, что Бог благословит вас настолько, насколько сердце ваше будет смиренное. Исаия 57:15. Так говорит Высокий Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом. Для чего? Чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. То есть, когда мы говорим о реальном воздействии Бога в нашем сердце, в нашей жизни, оно тесно связано с нашим смирением, настоящим глубоким смирением. Исаия 66:2. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Псалом 33:18. Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасает. Опять-таки, мы только что определили, что значит смирение. Смирение – это внутренняя позиция, это позиция унижения и позиция сознательного унижения самого себя. То есть, когда мы говорим о том, кого Бог благословляет, Он благословляет не тех, кого кто-то смирил. Иногда бывает, кого-то кто-то смирил, но они внутри бунтуют. Помни эту сказку, не знаю, может быть, это правда было, про этого мальчика, которого мама все время сажала, а он все встает, а потом она его в конце концов посадила и держит. Он говорит, ты знаешь, я только снаружи сижу, а внутри стою. Вот это внешнее смирение. Здесь речь идет о тех, кто действительно внутри смирен. Псалом 50:17. «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже, то есть ты не будешь пренебрегать им». И на это есть причина. Дело в том, что грешный человек, после того, когда человек согрешил, как я уже сказал, что самая главная претензия каждого человека, или самая главная проблема грехопадения – это претензия на самозначимость. И когда человек претендует на самозначимость, Бог его самый главный враг. Почему? Потому что человек может спорить с людьми другими, он может доказывать другим людям, что он важнее их, сильнее их. Но когда он подходит к Богу лицом к лицу, он знает точно, что Бога он не перепрыгнет. И поэтому грешный человек, он внутри себя, где-то в глубине, он является врагом Богу. И поэтому он никогда не может наследовать Божьего благословения. В одном словаре смирение объясняется, энциклопедия объясняется смирение таким образом. Смирение – одна из высших добродетелей человека, без которого любое человеческое добро есть мерзость перед Богом, так как это внешнее добро есть лишь благообразная маска, прикрывающая внутреннее несовершенство. Еще одно точное описание. То есть без смирения любое человеческое добро – мерзость перед Богом, потому что если смирения нет, то через человеческое добро человек утверждает себя. Очень много есть альтруистов, которые делают очень много, миллионы долларов жертвы. Но это для них всего лишь форма утверждения себя, если внутри нет смирения. Земная жизнь Иисуса Христа, она стала очень яркой иллюстрацией этой истины. Посмотрите, Христос пришел на землю, и Он живет здесь на земле, как человек. И Он показывает нам пример, и Он говорит, смотрите, я вот смирил себя даже до смерти и смерти крестной. И теперь это смирение выражается в следующем, 8 и 10 стих 2 главы Филиппийцам. «Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Посему, то есть поэтому-то, и Бог превознес его, и дал ему имя выше всякого имени. Иисус Христос показывает нам пример. Будем идти по следам Его, будем смирять себя, Бог будет нас превозносить. Итак, это первая причина, почему нужно смиряться, потому что благословение будет от Бога. Вторая есть причина. Это первая причина позитивная, вторая негативная. Она говорит о том, что Бог гордым противится. То есть, если ты не смирился, то ты не только благословение не получишь, ты еще и получишь Божье наказание, Божье противление. Бог будет против тебя. 1 Петра 5:5. Также и младшие повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Ясно написано. Представьте себе, что против вас, вы вдруг узнали, что против вас какой-то очень влиятельный человек, против вас начальник спецслужбы какой-нибудь, или какой-нибудь мафиозный деятель, какой-то лидер. Если человек узнает, что против него кто-то, кто имеет силу, это достаточно беспокойное положение дел. Здесь ясно сказано, что Бог гордым противится. Причем, вот смотрите, я уже говорил вам сегодня за Усаму бен Ладена, что он знал, что против него ЦРУ. Это очень сильная спецслужба. И я представляю, что это была не жизнь эти 10 лет. Это же постоянно прятаться нужно. Постоянно иметь какую-то систему, которая бы не позволила высчитать. Но в конце концов, все равно не ушел. Но вы знаете, что ЦРУ и любая другая спецслужба, она не знает всего, а Бог знает. ЦРУ нужно высчитывать местонахождение, пути проникновения, разрабатывать план, операцию. А перед Богом все как на ладони. И Он вас пришпилит в любой точке. В любой точке. У Него все инструменты. Если Бог против вас, то ваш успех сегодня, это просто потому, что еще не настало ваше время. А оно придет обязательно. Оно обязательно придет. И Бог обязательно пришпилит. Не в одной точке, так в другой. Бог поругаем не бывает, написано. Что посеет человек, то и пожнет. Это Божий закон. То есть отсутствие смирения – это серьезная опасность. Это не просто человек ограничивает себя в достижении благ. Это серьезнейшая опасность. Книга Притчи повторяет эту истину. Вот 6, что ненавидит Господь. Даже 7, мерзость души его. Глаза гордые. Самое первое. То есть это очень серьезно. Сказано, что Бог ненавидит глаза гордых. И вот это очень серьезно, иметь Бога своим врагом. Окей, третье. Смирение – это признание реальности. Мы говорили уже о том, что смирение… Почему важно смирение? Бог благословляет смиренных, Бог противится гордым. Третье. Смирение – это признание реальности. Что это такое? Дело в том, что все грешные люди живут во лжи. Это абсолютная ложь, когда человек считает себя значимым. Потому что человек без Бога ничего не значит. Помните эту иллюстрацию? Вчера мы говорили о генераторе от Бьюика или об этом терминале, кард-ридер, который без банка. Так вот, человек, он возомнил о себе, что он сам банк, что он сам может определять реальность. Это же глупость, он-то не банк, все это знают. Проблема заключается в том, что он только не знает, что он продолжает жить иллюзиями. Слышали про этого студента, который закончил мединститут и потом интернатура, ему нужно определиться, по какой профессии он будет дальше там развиваться, или в конце им там нужно определять. Он пришел к психиатру и спрашивает, говорит, я не против пойти психиатром работать, но говорят, что со временем, как поработаешь несколько лет, то сам немножко становишься так чуть-чуть. Вот тут говорит, да, ну ты что, перестань. Я же вот работаю сколько, 30 лет, и все нормально, никаких у меня проблем нету. Правда, говорит, здесь есть один психиатр, который говорит, что он Александр Македонский. Вот. Но так ему же никто не верит. Потому что все знают, что Александр Македонский – это я. Так вот, один человек думает о том, что он, а все-то люди вокруг, вот человек представляет, что он такой великий. Все-то люди понимают, что это не так. Вот точно так каждый грешник представляет себя каким-то очень великим. Помните, когда Бог не оценил Каина на том уровне, на который Каин претендовал? Помните проблему, которая возникла у Каина? Это была проблема самозначимости. Причем самозначимости в религии. Вы, наверное, сталкивались с такими ситуациями, когда кто-то стишок рассказал, или ему не дали рассказать. Или рассказал и сказали, ну ты вот тот хорошо, а ты плохо. И целая трагедия, целая катастрофа. Или ладно, стишки там еще, когда проповедники начинают конкурировать и говорят, тот проповедовал хорошо, а этот плохо. Проблема сводится к одному. У нас у всех есть определенные претензии на значимость. И у нас возникает реакция всегда в тех случаях, когда мы сталкиваемся с людьми, которые оценивают нас ниже, чем мы претендуем на это. Вот отсюда обиды, раздражение и все остальное. Любая обида, она вызывается, она сильна той разницей. между тем, как, насколько мы претендуем, или она выражается в той разнице, насколько мы претендуем, как нас реально оценили. И чем больше эта разница, тем больше будет обида, раздражение, человек может выходить из себя, если эта разница увеличивается. Так вот, Каин претендовал на одно, Бог его оценил по-другому. Вот, и Бог оценил его так, как есть. В результате Каин наполнился злом. Он бы такой, чтобы он и с Богом бы попробовал, в Бога бы камень кинуть. Но Бога не достанешь, Бога камнем не возьмешь. Поэтому он конкурента убил просто. Вот это та же самая природа, то есть это непонимание реальности. Он полностью ослеплен, он не понимает, что он же в действительности тот, насколько Бог его оценил. Вот такова реальность. Помните апостол Павел, когда он до встречи со Христом, он очень высоко думал о себе. Ему казалось, что у него были основания так думать. У него было очень много. Смотрите, Филиппийцам 3 глава 5 стих написано: «Обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законно непорочный». Вот у него очень много достижений, которые он видел. И эти достижения действительно что-то значили. Это не просто так, что он купил диплом где-то, или он купил себе еврейство, или купил себе вот то, что он принадлежал колену Вениаминову. Нет, это он был таким. Он был фарисеем, по правде законно непорочный, он был таким. Но смотрите, как он оценивает себя. 1 Коринфянам 15 глава. После того, когда он встретился со Христом, он понял реальность. Он говорит о всех вот этих заслугах, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Очень низкая оценка себя. Филиппийцам 3:7. «Ну что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Почел тщетою – это значит посчитал негодным. Позицию внутри изменил. Раньше для меня это была точка, которой я самоутверждался. Сейчас я понял, что это все абсолютно негодное явление для того, чтобы утверждать себя. Речь не идет о том, что он перестал быть из колена Вениаминова. Он также и продолжает быть из колена Вениаминова. Он также и продолжает быть евреем от евреев. Просто это в его сознании теперь приобрело гораздо меньшую ценность. Он теперь об этом не вспоминает. Вам приходилось встречаться с людьми, которые постоянно подчеркивают какие-то свои заслуги? Самые разные. Иногда они не очень заслуги бывают. Но человек этим живет, он утверждается этим. Некоторые грубо это делают, некоторые тонко, но заботятся о том, чтобы подчеркнуть то, что он является таким великим. Смотрите, понимание своего ничтожества, оно сделало Павла способным видеть свою значимость в Боге. 1 Коринфянам 15:10. «Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился». Дальше он говорит: «Не я, впрочем». Вот что делает эффективным человек. Настоящее понимание своего положения, признание реальности делает нас эффективными. Четвертое. Смиренные всегда готовы учиться. Вот почему смирение необходимо. Оно сделает вас способными постоянно развиваться. Гордые люди, они считают для себя слишком унизительным признавать себя не знающим что-либо. Или слишком унизительным учиться у кого-то. Это одно из благословений, которые Бог дал в нашем братском коллективе, в нашем ближайшем окружении, которое Бог создает или созидает в нашей церкви. Я наблюдаю, как братья, которые уже постарше, они продолжают учиться у других. Виталий, мой ближайший помощник, он как-то приходит мне и рассказывает вот это, и говорит: я вот у того это научился, это у того научился. И он называет мне молодых людей, которым по 23. То есть вопрос заключается в том, что смиренный человек, он будет жить тем, что он учится постоянно. И он может учиться везде, он может учиться даже у своих врагов, у тех, кто его ругает. То есть человек сталкивается с тем, что кто-то его ругает, и он смотрит: окей, значит, в этой точке они нашли уязвимое место, значит, я здесь, наверное, подаю какой-то повод, значит, наверное, здесь у меня слабовато. Хотя его ругают несправедливо. Но раз именно здесь ругают, значит, здесь они что-то нашли, значит, здесь что-то есть. Значит, я могу научиться здесь быть лучше. В этом преимущество смиренных. В книге притчи об этом сказано достаточно много. Вот одно из таких мест. Посмотрите, притчи 1:32. «Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их». Заметьте, что погубит этих людей? Упорство. Упорство – это гордыня, когда человек не хочет принять сердцем. Он не хочет учиться, он все знает. Третье, пожалуй, самое важное. Как научиться смирению? Как практически достигать смирения? Многие хотели бы быть смиренными, особенно если бы это произошло во сне. После хорошей проповеди лег спать и утром проснулся со смиренным сердцем и Жизнь пошла очень хорошая, Бог благословляет, и Бог не противится тебе, и так далее. Апостол Павел повелевает, он говорит, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. То есть он подчеркивает, что это очень важный факт. И давайте посмотрим, как Христос это делал здесь. Мы посмотрим на то, каким образом это представлено в других местах Священного Писания. Самое первое качество Иисуса Христа, которое мы здесь видим, это его преклонение перед Божьим владычеством. Что он сделал? Когда он сошел на землю, когда он уничижил себя, первое, что он сделал, он себя из того, кто равный был Богу, он сделал себя очень низким, то есть он поставил себя в положение, в котором он постоянно преклонялся перед величием и владычеством Божьим. Это реальный шаг, который Иисус Христос делает. То есть он сходит со своего высокого положения, сходит сюда на низ, и он становится человеком, он ставит себя в позицию полной зависимости от Бога. Мы, наоборот, пытаемся быть постоянно независимыми. Заметьте, как много мы уже сегодня говорили, что церковь устроена так, Божье спасение устроено так, что мы постоянно, Бог ставит нас в постоянную зависимость от Него. Мы по-другому не можем жить, мы не можем функционировать. Мы созданы для того, чтобы быть зависимыми от Бога. 1 Петра 5:6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». То есть нам нужно научиться видеть Бога сильным и могущественным, ясно понимать, что нам нужно научиться смиряться перед Его могуществом. Псалом 8:3-4 стихи. «Когда я взираю на небеса Твои, дело перстов Твоих, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын человеческий, что Ты посещаешь его?» То есть он реально осознает, видя величие Божие, он реально осознает свою слабость и свою незначительность. Как я вам рассказывал уже сегодня, вчера, свои ощущения, когда я поднимался на гору. Это очень полезное ощущение. Ищите таких ощущений. Ищите вот этого осознания, что ты где-то блинка. Что ты полностью вот в этом всем гигантском пространстве, ты очень мало что контролируешь. Это все пространство, контролируемое Богом. Нам крайне недостает вот этого глубокого понимания того, что Бог руководит вселенной. Мы очень мало об этом думаем и очень мало погружаем свое сознание в этом. Второе. Доверяйтесь воле Божией в послушании. Люди боятся смиряться, потому что они думают, что как только они откажутся от своих претензий на значимость, то они подвергнут себя опасности, их заклюют просто. Совсем недавно я был свидетелем такой картины. Сидит мама и двое детей у нее, два мальчика, которые играют в каких-то, не знаю, каких-то бандитов. И они друг на друга нападают, и вот эта мама сидит и подзадоривает. «Бей его, бей его! Ты должен постоять за себя!» Ну, надо добавить еще, что эти люди христиане. То есть, когда мы говорим о том, что мы живем здесь в мире, то это все воспитывается. Если я не воспитаю в ребенке способность постоять за себя, его же заклюют. Нужно воспитать в нем внутреннюю силу, чтобы он был, не боялся, и шел в бой, и дрался, и был такой внутри сильный. Так люди представляют. Это действительно греховное представление о силе. О Христе сказано совсем по-другому. О Христе сказано, что он поставил себя в такое положение, когда он полностью подчинил себя Отцу. Его смирение было тесно связано с послушанием Отцу. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным». Вот это корень выражения смирения. Смирение – это не просто так быть тряпкой. Смирение – это огромная сила, когда ты в каждой конкретной ситуации выбираешь быть послушным Богу. Я недавно разговаривал с одним молодым человеком, который встречался со своими неверующими родственниками. И он говорит, для меня это было очень важно, определить внутри, что я делаю так, потому что мой Бог этого хочет. Я послушен Ему. Это действительно все объясняет. Если бы мы научились вот так жить, мы бы ясно могли свидетельствовать людям о величии и силе Бога, которому мы послушны. В каждой ситуации ищите и искренне пытайтесь понять, чего хочет Бог, чтобы поступить так, как Он хочет. Поступая по воле Божией, мы можем полностью доверяться Ему. Посмотрите еще раз 1 Петра 5:6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Иисус говорит в Матфея, 11 глава, 29 стих, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен душам, смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». То есть это реальное послушание. Следующее. Действуйте из покорности, а не из значимости. Как научиться смирению? Преклоняйтесь перед Божьим владычеством, доверяйтесь воле Божией в послушании. Следующее. Действуйте из покорности, а не из значимости. Он уничижил себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек. Вот такой подход, он может быть только тогда, когда мы сознательно будем отказываться от претензий на значимость. Смирение – это осознанное подчинение себя истине. В чем истина заключается? В том, что я действительно ничего не значу. То есть, когда мы говорим о каждой конкретной ситуации, это признание и принятие реальности, это не слабость. Чаще всего христиане не верят, что можно практически жить с менталитетом слуги. Они вроде бы исповедуют это, они говорят, но они считают дух подчинения или дух служения, они считают слабостью. Я вам скажу откровенно, я вот вспоминаю сейчас массу людей, вот тех, которые были лидерами, когда я рос. Я не могу вспомнить человека, который был бы характеризован тем, что он в каждой ситуации проверяет характер слуги. Это были больше бойцы. Эти люди могли спорить с КГБ, которое притесняло верующих. Эти люди могли членское собрание так провести, чтобы будет все правильно, так как надо. Но вот не осталось в сознании ощущения смиренных людей, которые побеждают смирение. Мне кажется, это системная проблема. Системная проблема вообще в массе своей церкви. Это верующие люди, которые трудились и очень много сделали чего-то, но они, к сожалению, не поняли вот этой благодати смирения. Смиренные люди могут и должны иметь свою позицию. Речь не идет о том, что это люди без позиции. Они могут и должны возражать в определенных ситуациях. Вы помните апостолов Петр и Иоанн? Они стоят перед Синедрионом. Они не говорят этим людям в Синедрионе: «Видали мы вас такие, мы церковь здесь строим». Понял, да? Вот взял и исцелил. Запрячете в тюрьму, ангел освободит. Не так они говорили. Они приходят и они говорят, им говорят: вы не должны, мы запрещаем вам говорить об имени Иисуса Христа. И они возражают, у них есть позиция, но они возражают смиренно. Они говорят: судите сами, справедливо ли это будет слушать человека, нежели Бога? Бог нам сказал о нем говорить, поэтому мы не можем не говорить. Я знал людей, которые, попадая под арест, когда КГБ гнало и когда оно преследовало, когда они примерно вот так, как апостол Иоанн говорит, и как апостол Петр. Я читал о таких людях в книгах, когда человек своим смиренным ответом просто замыкает уста самых сильных этих следователей КГБ, которые пытались их каким-то образом сломить. Ясная позиция, смиренное сердце и отсутствие страха. И это то, что делает безмолвными уста самых сильных врагов. Научитесь задавать себе реальный вопрос. Вот в каждой ситуации, в которой вы находитесь, задайте себе вопрос: почему я реагирую и поступаю так? Исходит ли это из моей покорности истине или же из того, чтобы было по-моему? Вот тогда, когда мы покоряемся истине, тогда наша позиция, она будет прочной действительно. В ней не будет моего «я». Как только наше «я» примешалось, оно сразу ослабило позицию. Сразу нам приходится человеческие методы применять. Тогда нам сразу нужна какая-то амуниция, какие-то средства для того, чтобы противостоять друг против друга. Это очень ясно было видно в жизни Иисуса Христа. Он не подчинялся многому. От него многое требовали люди, но он делал это очень смиренно. Как я уже сказал, это видно очень ясно из ситуации, когда он стоит перед Пилатом. И самое последнее. Культивируйте в себе сердце слуги. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Практически это выражается в том, что он поставил интересы людей выше своих собственных интересов. Вот если мы говорим о том, что мы ищем того, чтобы жить, имея сердце слуги, это то, чтобы мы могли ставить свои интересы ниже, чем интересы людей. Здесь очень много самых маленьких и больших явлений. Когда вы говорите о чем-то на вашем церковном совете, когда вы пришли домой, когда вы рассуждаете своими детьми или с кем угодно, вот попробуйте анализировать, что вами движет, достижение своей цели, или же вы достигаете того, что, посмотрите, он, сделавшись подобным человеком, по видам стал как человек, смирил себя, он принял образ раба. В другом месте Христос сам говорит об этом. Он обращался к ученикам, которые спорили друг с другом о том, каким образом, кто из них больше будет. Он им говорит следующее. 20 глава Матфея, 25 стих. «Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Очень ясный контраст представлен здесь. Христос специально пришел, чтобы послужить людям, чтобы отдать свою душу ради этого. У руководителя одной миссии, которая ставила наличие духа служения или духа слуги, сердца слуги, главным условием, необходимым для того, чтобы человек присоединился к миссии, у него спросили, а как вы проверяете? Он говорит, это очень просто. Спрашивают, как можно проверить, есть ли у человека сердце слуги? Он говорит, очень просто, относись к нему как к слуге, и ты сразу обнаружишь, есть ли у него сердце слуги или нет. Поставь его в обстоятельства, где к нему будут относиться как к слуге. Это действительно очень, можно очень модные слова говорить, вот сердце слуги иметь. Но как только тебя за слугу здесь почитают, вот сразу же и обнаруживается, есть ли оно там, или там сердце какое-то другое. Эндрю Мюррей, я хочу закончить двумя цитатами из Эндрю Мюррей, это один из известных христианских авторов, он пишет об этом. «Главный признак поддельной святости – это недостаток смирения. Каждый, стремящийся к святости, должен быть настороже, чтобы то, что было начато в духе, не преобразилось, пусть неосознанно, в плотское, чтобы гордыня не проявилась там, где мы меньше всего ожидаем этого. Нам нужно искать, сознательно искать смирение, нам нужно молиться об этом, нам нужно поддерживать и ободрять друг друга в достижении этого. Нам нужно искать вот этого состояния сердца, о котором Эндрю Мюррей пишет. Смирение – это совершенная тишина сердца. Это не ожидать ничего, не удивляться ничему, что сделано тебе. Не замечать, что сделано против тебя. Это значит быть спокойным, когда никто не хвалит меня. И когда меня обвиняют и унижают. Это значит иметь благословенный дом в Господе, куда я могу войти, закрыв двери, преклонившись перед моим Отцом в тайне, погрузиться в мир, как в глубокое море спокойствия, когда все вокруг бушует». Очень хорошие слова. Дай Бог, чтобы они могли отражать настоящее, действительно, состояние сердца каждого из нас. Мы будем молиться сейчас, наше время уже вышло. Давайте мы встанем, склоним наши головы. Самое главное, склоните, пожалуйста, ваше сердце перед величием Господним. Посмотрите сегодня внутрь, посмотрите, насколько ваше сердце характеризовано сейчас этой тишиной, насколько вы сейчас по-настоящему имеете этот внутренний глубокий мир, когда мы ничего не требуем от других, мы ничего не ожидаем, когда мы внутри себя видим свою значимость и свою ценность не в одобрениях людей, а когда мы видим ее только в Боге и знаем, что мы доверяем Ему всю нашу жизнь и все то, что мы делаем. Пусть это молитвенное преклонение сейчас, оно наполнит наши сердца. Помолимся. Господи, мы приходим к Тебе, приходим с пониманием того, что мы грешные люди, в которых живет наше эго. Мы понимаем, что нужно смиряться, мы понимаем, что нужно смирение. Господи, так мало имеем его. Я умоляю Тебя, Господи, помоги, чтобы каждый из нас, я прежде всего, каждый присутствующий здесь, Господи, чтобы мы сегодня приблизились к Тебе, и мы сегодня научились сладости и богатству Твоего смирения. Я прошу Тебя, Господи, помоги иметь те же чувствования, которые были в Иисусе Христе. Наполняй нас силой Иисуса Христа. Наполняй нас Духом Его. Наполняй внутренним отношением. Я знаю, Господи, что без этой настоящей жизни невозможно ни жизнь индивидуальных личностей в Церкви, ни жизнь самой Церкви, ни ее влияние. Я прошу милости Твоей, Господи, каждому из нас. Благослови все церкви, которые представлены здесь. Благослови семьи, благослови сердца. Господи, помоги, чтобы Твое смирение, оно становилось все более отчетливым в жизни каждого. Чтобы оно было характеристикой нашей. Чтобы люди, которые живут в нас, знали нас, живут вокруг нас, знали нас, как людей смиренных, как людей преклоненных перед истиной, как людей, следующих за Тобою. Господи, благослови нас. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.